Ну что, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители. Вы на канале Like и Strike Philosophy, и это первый стрим в 2024 году. Поэтому поздравляю вас всех с уже наступившим Новым годом, уже в онлайн-формате ролики записывал, тоже поздравлял с наступающим. Рад видеть вас, многоуважаемые зрители, поэтому пишите в чат. И сегодня у нас, как вы видите, гостевой стрим. Мы с многоуважаемым философом Михаилом Хортом продолжаем исследовать философию языка. У нас уже была одна достаточно содержательная, интересная трансляция на эту тему. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите. И сегодня на второй трансляции, посвященной языку, мы будем продолжать двигаться по этой теме. Соответственно, вас, многоуважаемых зрителей, я призываю присылать донаты, задавать вопросы с донатами. Чат мы, вероятнее всего, не успеем рассмотреть, потому что хотим сосредоточить свое внимание на интересные различные вопросы философии языка, в силу того, что контента не так много по этой теме. Ну, именно поэтому я призываю вас донатить и интересоваться данной темой, потому что, ну, а где вы еще на русском языке что-то более-менее качественное в интернете сможете узнать о философии языка? Вот, благо, есть Михаил. Михаил как раз в этом семестре, или, я не знаю, ты, наверное, уже несколько семестров преподаешь философию языка и логику, и это очень хорошо, можем об этом поговорить. Приветствую, с Новым годом, рад тебя видеть.
Да, привет, Андрей, спасибо, как обычно, что позвал. Добрый вечер всем уважаемым зрителям. Сегодня действительно будем обсуждать философию языка. Курс у меня как раз в этом семестре начнется, там, у наших философов в Казани по философии языка. Я вот думаю, может, продолжить стримы и просто сказать им, чтобы они подключались, и чтобы мы не ходили в университет, а просто
ну,
на стримах
изучали. Кстати, неплохо. Да. Мне кажется, они смогут, если что, так даже какие-то моменты для себя переслушивать и понимать лучше. Хорошо. Ну, я бы тогда начал сразу с некоторого вспоминания того, что у нас было в рамках первой части. Я, насколько помню, мы немного успели разобрать саму проблематику философии языка. Мы довольно подробно поговорили об историко-философских аспектах. Ты раскрывал там чуть ли не от, ну, не от Фалеса, да, ты, по-моему, там от Платона, от Аристотеля.
Софиста Платона,
от софистов даже раньше. От софистов до современности ты сделал нам обзор, достаточно проработанный, на мой взгляд. И вот сегодня, я как понимаю, мы уже перейдем к расселовской, фрегианской, вот этим вот теориям дескрипций. Правильно ли я понял?
Да, по плану, в общем, обсудить референцию индивидных терминов, вот такую тему. Собственно, в основном это все будет вращаться вокруг уже более-менее современной философии, ну, хотя, как сказать, как бы это в основном начало 20-го, первой половины там, 20 века. То есть будем говорить в основном, опять же, про англоязычную аналитическую философию, хотя Фреге тоже сегодня постараемся его теорию обсудить. Треугольник Фреге всем известный, да, как это связано с теорией Рассела, какая есть критика и тому подобное. То есть, в общем, сегодня в основном классические теории референции индивидных терминов, как они представлены, по крайней мере, у трех авторов. Это Рассел, это Фреге и Крипке, если мы дойдем, ну, плюс какие-то их эти, критики там и тому подобное. Вот, соответственно, здесь нужно сделать тоже небольшую ремарку. В аналитической традиции, в самой нее, как бы есть две подтрадиции, можно сказать, в анализе языка. Первая из них связана с логико-лингвистическим анализом, прежде всего. Он доминировал в первой половине становления аналитической философии, это Рассел. Ну, более современные авторы, это Квайн, например, в принципе, продолжает эту традицию. Здесь в основном обсуждаются вопросы логической семантики, решения конкретных проблем семантических, синтаксических, зачастую очень предельная связь с логикой математической и тому подобное. И второе направление, которое связано в большей степени уже с поздним Витгенштейном, это философия обыденного языка. Значит, это, собственно, сам поздний Витгенштейн, Остин, Грайс и тому подобное. Здесь анализ языка как форма жизни осуществляется, то есть в социальном контексте. Здесь уже привлекается некоторая социальная философия, не побоюсь этого слова. Вот, ну, мы поэтому, так как будем говорить о референции индивидных терминов, как вы понимаете, это в большей степени будет связано с первым направлением, то есть логико-лингвистический анализ языка. Ну, давайте перейдем.
Слушай, да? Прежде чем мы стартанем, я уточню насчет вот этой дистинкции. Я эту дистинкцию впервые прочитал где-то у Сёрля, и потом я услышал ее у него на лекции. А эту дистинкцию вот между, условно, языком как языком науки, да, там, где про истину, про логику и вот про вот эти все формальности, и про язык как про социальную практику, само это разделение, оно историко-философски было когда-то зафиксировано? ну, в смысле, там вот именно в учебниках появилось, что вот есть две такие традиции, потому что мне кажется, что это даже может быть не очевидно для многих, что это такие
Я
две
думаю,
вещи.
это зафиксировано в учебниках буквально практически так и зафиксировано, то есть идет все время логико-лингвистический анализ, по-моему, философии обыденного языка. Я учебник классический вот на русском языке Лебедева и там еще группа авторов, который называется «Аналитическая философия», давно уже открывал, но мне кажется, что там такое деление, прямо оно и прописано в названиях параграфов. То есть, скорее всего, ну, то есть... Мне кажется, что это такое довольно общее место, и в учебниках оно должно быть тоже обязательно прописано. Ну, действительно, Сёрл, да, он эту дистинкцию проводит. Сам Сёрл, он изначально, скажем так, выходит из второго больше направления, да, потому что он в большей степени сначала был лингвистом, скажем так, и логикой в меньшей степени занимался. Поэтому, да, то есть про Сёрла сегодня не будет тоже.
Ну, это мы на будущее оставим. Вот насчет референции индивидуальных терминов или индивидуальных имен, можешь тут уточнить, чтобы вот люди, кто не сильно погружен, понимали, то есть это речь о существительных или о каких-то вот вещах наподобие имен собственных только, вот о чем обычно идет речь, когда об этом говорится?
Да, давайте сразу проясним как раз это. И еще один момент, я думаю, тоже нужно прояснить, он ну, буквально кратко, что, в принципе, когда мы говорим о значении, у нас есть как бы две разные проблемы, в общем-то. Это значение выражений языковых, да? Ну, там, высказывания, условно говоря, да, вот что, какое у них значение. Это, как правило, вопросы, связанные с истинностью, с пропозициями, с носителями истины там, и тому подобное. И второй вопрос, связанный со значением терминов, то есть семантикой терминов. Здесь у нас традиционно выделяют так называемые индивидные термины, которые мы сегодня будем обсуждать, и общие термины. Если мы курс логики предикатов какой-то слушали, то там это первое деление, которое осуществляется. В общем, предикаты – это и есть общие термины, например, стол, человек, там, бежит, или восточнее, например, да, у нас могут быть одноместные предикаты, вот, например, любит, ну, нет, любит, например, человек, это одноместный предикат, а любит, это может быть двухместным предикатом, если Маша любит Петю, можно придумать там трехместные предикаты, а, например, ревнует к Маша, ревнует Ваню к Лене, например, да, вот ревнует к, упорядочивает что? Вот то, что он упорядочивает, это и есть индивидные термины. Собственно, индивидные термины, под ними мы будем подразумевать понятия, которые обозначают уникальные объекты. Как правило, к индивидным терминам относятся имена собственные, например, Маша, там, Петя, ну, если мы о каких-то конкретных Маше и Пете говорим, там, Аристотель, пусть будет Сократ, там, Уолтер Уайт у нас был на прошлом обсуждении. Это все имена собственные, они вот как ярлыки к вещам, объектам прикреплены, и они их однозначно обозначают. И есть еще так называемые определенные дескрипции или определенные описания, можно по-русски говорить. Это фразы, которые тоже обозначают единичные, уникальные, конкретные объекты. Просто это делают через описание, а не через вот такую, не через ярлык. Да, например, нынешний президент Французской Республики или президент Французской Республики в 2010 году. Это все определенные дескрипции, описания, которые соответствуют одному конкретному объекту, там, какому-то человеку или еще чему-то. Например, самый большой город Европы в 2024 году – Москва. Да? То есть определенные дескрипции и собственные имена – это прежде всего и есть индивидные термины. Они могут быть представлены вот такими фразами, могут быть представлены именами. То есть вопрос о том, какая это грамматическая часть речи, да, про то, что ты спросил, существительные там и так далее. Как правило, просто существительные, просто глаголы, которые обозначают неопределенное множество объектов или явлений, или состояний и тому подобное, не являются не индивидными терминами, не сингуляриями, а общими терминами, то есть предикатами. А в чем как бы еще семантическое отличие? В том, что индивидные термины, они отсылают нас к конкретным вещам, а предикаты, они не имеют как бы значения, пока не приписываются истинно или ложно индивидным терминам. Мы когда составляем, приписываем предикат индивидному термину, например, у нас есть предикат «человек» и есть индивидный термин «Сократ». Мы можем приписать Сократу предикат «быть человеком», тогда у нас образуется атомарная формула, и она является носителем истинностного значения уже. Да? А само по себе «человек», оно отсылает нас к множеству. Множество каких-то вот объектов, там еще чего-то. Да? А индивидные термины, они отсылают нас только к одному, соответственно, объекту. Вот в этом основная разница. Вот. Ну, есть еще такой момент, связанный с тем, что значением индивидного термина все время является его референт, то есть конкретный какой-то объект, который существует. И из-за этого очень так на протяжении истории, по крайней мере, это может быть не совсем верно с точки зрения истории философии, то есть в таком историческом аспекте. Но Витгенштейн, например, рисует нам именно такую картину истории философии в своих философских исследованиях, когда про Августина говорит, это потом стали называть августиновской картиной языка или августиновским, августинианским взглядом на язык, да, что слова должны вот нас отсылать к объектам. Это, в общем-то, абсолютизация вот этих индивидных терминов. Да. Но понятное дело, что в языке есть огромное количество других слов, которые не обязательно отсылают нас к объектам, например, какие-то восклицания «нет», «прочь», там есть союзы логические и тому подобное. Вот. Но сегодня мы будем говорить про семантику именно индивидных терминов. Еще раз, они представлены двумя типами. Это собственные имена и определенные дескрипции, описания.
Я вот хочу здесь момент по поводу определенных дескрипций уточнить. Вот ты сделал дескрипцию Москвы, ты сделал дескрипцию президента Франции. Допустим, некоторые люди могут не понять, или, ну, скажем так, когда ты даешь дескрипцию, ты даешь там одно, два, три, четыре вот описания. И, предположим, кому-то хватит два описания, он поймет, что значит вот этот вот термин, а кому-то нужно 5, 10 или 20. То есть, если я не философу скажу, вот Аристотель — это ученик Платона, учитель Александра Македонского. Он не знает, кто такой Платон и кто такой Александр Македонский, но благо знает, что значит быть учителем и учеником. И я думаю, может возникнуть такая проблема, когда мы получаем вот это вот значение, когда выстраиваем дескрипцию. То есть нам, наверное, полная же не нужна, нам нужна какая-то там достаточная. Есть ли какие-то вот аспекты появления значения вот до того, как мы изложили вообще все, что можно было бы изложить там о том же самом Аристотеле или президенте Франции? Там как-то этот момент прорабатывается?
Так, если я правильно понял вопрос, в чем
мой,
он
мой
состоит? В том,
claim...
что у нас, в общем-то, одному референту может соответствовать огромное количество определенных дескрипций, да?
Да, то есть одна вещь, мы говорим, давайте ее вот в дескрипцию определим, а там дескрипция может быть какая-то гипер-супер-дупер огромная, там, вплоть до того, сколько волос было у Аристотеля в 21 год жизни. Это же тоже входит в его дескрипцию, по идее. Но мы это не проговариваем, и нам как бы достаточно того, что мы уже проговорили, для того, чтобы понять, что значит Аристотель. Вот есть ли здесь проблема с полнотой этого дескриптивного высказывания?
Ну, мы к этому, в принципе, еще придем, когда будем обсуждать Фрейге, но можно уже, забегая вперед, об этом сказать, что определенные дескрипции, точнее, вообще дескрипции, да, они, скажем так, вообще, так как индивидные термины, они обладают и значением, и смыслом, то, в общем-то, может быть разный способ представленности референта. И, в общем, способ представленности референта, он может как раз задаваться через разные определенные дескрипции. И, в общем-то, определенная дескрипция, ее, в том числе, семантическая задача состоит в том, чтобы передавать не только значение, отсылать нас к чему-то, да, но и передавать некоторый смысл. Вот это разделение значения смысла, оно здесь позволяет. А то, что у одного один и тот же референт может быть представлен разными способами, в этом, кажется, нету никакой проблемы, наоборот, это некоторое преимущество. Другое дело, что у нас разные люди, они могут знать разные, соответственно, там определенные дескрипции относительно одного и того же референта и не знать, совпадают ли они там друг с другом, да. Но мне кажется, здесь проблема уже скорее не связанная с языком, а связанная с эпистемологией, то есть уже какая-то другая немного область будет.
Хорошо, да, тогда можем двинуться дальше.
Ну, так, мы, в общем, давайте начнем, чуть-чуть вспомним про теорию определенных дескрипций Рассела, в которой в статье об обозначении представлена. В общем-то, мы об этом в конце предыдущего стрима чуть-чуть уже говорили. Может быть, что-то подробнее сегодня раскроем. Значит, здесь существует, я напомню просто, четыре основных проблемы, связанные с референцией индивидных терминов. Первая – это проблема предложений о несуществовании, как они вообще возможны. Вторая – это проблема приложений, которые имеют референцию к несуществующим объектам. Да, это разные проблемы, потому что первая – это о несуществовании вообще чего-то высказывания. Например, единорогов не существует. А второе – это, допустим, выражения, которые включают в себя термин, который, референтом которого является какой-то несуществующий объект. Например, тот же самый там Пегас или единорог. Допустим, там Пегас – это вот там летающий конь, там еще какие-то характеристики. Я произнес это предложение. Вот каково его значение, если одной из его частей, по крайней мере, является термин с ссылкой на что-то несуществующее. Далее, третья проблема, тоже довольно классическая, это проблема тождества. Что, например, в чем разница между выражениями там «Сократ есть Сократ» и выражением «Сократ есть учитель Платона». Да? Кажется, что если значение у терминов Сократ и учитель Платона одинаковое, то мы в соответствии с принципом тождества и замены идентичных можем везде их менять в любых контекстах. Тогда получается, что, в общем-то, между выражениями Сократ есть Сократ и Сократ есть учитель Платона нету особой разницы, но интуитивно мы ощущаем, что эта разница присутствует в информативности, да? Первое нам ничего не сообщает, второе нам сообщает. Если я не знал о том, что Сократ – это учитель Платона, благодаря такому сообщению, предложению, я теперь об этом могу узнать. И четвертая проблема – это предложение с референциально непрозрачным контекстом, то есть когда у нас непонятно вообще, на что осуществляется ссылка и как нам с этим быть. Вот, значит, давайте подробнее, наверное, про это все скажем, или как-то из предыдущего было понятно, я не знаю, нужно еще раз
Ну,
к этому.
можешь, давай, по-моему, ты примеры приводил на прошлой трансляции. Можешь, наверное, я, наверное, сверху такой вопрос задам. Из этих проблем, на твой взгляд, какая-то есть, такая, знаешь, наиболее сложная, и которую не так просто решить, в принципе, там, в тех или иных теориях значения, в семантиках. То есть есть ли среди этих проблем какая-то, которая вот там остается, плохо решается, как-то возникает, или они вот расселовские теории дескрипции вполне успешно были закрыты?
Ну, я думаю, что эти проблемы, они все имеют место быть, как бы просто они остаются вполне актуальными, на мой взгляд. То есть расселовская теория, она не закрывает их полностью. Ну, давайте я так скажу просто кратко, да, что про расселовскую теорию, что он предполагает, что мы должны в таких случаях, ну и вообще в любых случаях лучше так поступать с точки зрения Рассела, мы должны, допустим, определенные дескрипции записывать как конъюнкцию из трех выражений, где первое выражение – это утверждение существования, что существует такой объект, для которого характерно что-то, то есть выполняется какой-то предикат. Далее вторым конъюнктом является утверждение о том, что этот объект только один, то есть утверждение уникальности его. И третий конъюнкт – это утверждение некоторого предиката еще, да, которого дополнительного. Соответственно, если мы хотим сказать фразу «нынешний король Франции лыс», как раз наиболее известный пример, да, нам что нужно сделать? В стандартной записи до теории определенных дескрипций Рассела мы бы сказали, что есть некоторая константа, обозначающая определенную дескрипцию. В данном случае нынешний король Франции – это явная определенная дескрипция, которая должна ссылаться на один конкретный объект. Допустим, мы обозначаем буквой А, у нас есть предикат «быть лысым», допустим, будет обозначаться буквой «Б» большой, и у нас появляется формула «БА». Если мы хотим сказать теперь, что это ложное высказывание, то выражение неверно, что нынешний король Франции лыс, должно быть истинным, и даже в самой записи мы будем видеть, что мы отрицаем как бы букву предиката, то есть отрицаем то, что этот нынешний король Франции лысый. Это может означать в том числе, что он волосатый, как говорит нам Рассел, и отсюда возникает проблема. Как нам проинтерпретировать истинностное значение вообще подобных выражений, как нам их осмысленно, логически корректно отрицать, например, или говорить о том, что они ложные, и из этого должно следовать, что противоположное отрицание должно быть истинным. Если мы запишем это как конъюнкцию из трех утверждений, о которых я сейчас выше сказал, то у нас получится, что первое утверждение будет о существовании. То есть существует такой x, что этот x – нынешний король Франции. И, то есть нынешний король Франции теперь рассматривается не как константа, не как индивидный термин, да, который обозначает конкретный объект, оно рассматривается как предикат, который выполняется для какого-то неопределенного индивидного термина, то есть для переменной в логике предиката. И в таком случае, если мы хотим сказать, что вся эта фраза ложна, то знак отрицания, он будет стоять перед квантором существования, и так получается, что мы отрицаем существование такого объекта, для которого характерно быть нынешним королем Франции, быть единственным таким объектом и быть еще лысым, а не отрицаем то, что он просто лысый, да, и из этого может следовать, что он волосатый.
Я
Вот, соответственно.
слышал, я как-то раз задал этот вопрос, что делать с лысым королем Франции, человеку, который философией недавно занимается. Вот, и он говорит такой: «Я разгадал твою загадку, Андрей. Он на самом деле не лыс, он безголовый, потому что вот королям же Франции головы рубили, да, он подумал, что это отсылка на французскую революцию, и поэтому сказать лысый он или волосатый нельзя, потому что если у тебя нет головы, то и вопрос не имеет смысла». Да.
Ну да, есть там шутки про то, что, в общем-то, это очередной тупик буржуазной этой позитивистской философии, потому что марксистская советская диалектика, она бы сказала, что этот король, естественно, в парике. Поэтому он не лысый, не волосатый, а
Он
в
уже
парике.
давно снятый, да.
Диалектика снимает этот вопрос, да. Вот, ну, что здесь интересно вот в этой, да, как бы проблеме, что, как бы про нынешнего короля Франции это все весело и забавно, и иногда кажется, что, ну, какое это имеет значение. Но у нас есть такие выражения, в которых В общем-то, термины, они могут быть схожи с этим нынешним королем Франции, но при этом они вполне употребимы, и нам, если мы пытаемся как бы заниматься там философией, наукой, нам важно понимать, о чем, собственно, идет речь. Допустим, вот такое выражение можно рассмотреть. Средняя семья в России имеет 1,3 ребенка. Да? Вот подлежащим в этом предложении является термин «средняя семья». Значит, должны ли мы говорить, что существует некоторая средняя семья как конкретный объект, да, на который ссылается индивидный термин, и что этот объект еще, помимо всего прочего, обладает свойством иметь 1,3 детей? Мы понимаем, в общем-то, если от здравого смысла, от какого-то отталкиваемся, что на самом деле это предложение означает, что количество детей, поделенное на количество семей там, в какой-то стране, равняется 1,3. Таким образом, средняя семья, этот термин, хотя является подлежащим какого-то высказывания, но не имеет какого-то прямого референта. И, в принципе, если мы рассматриваем это предложение в рамках расселовской теории, то мы вроде его можем проинтерпретировать, да, что существует такой объект X. Мы его не называем, вот не говорим, что объект средняя семья. Средней семьи не существует. Но существуют некоторые объекты X, для которых выполняется свойство быть средней семьей, допустим. Да. И вот в этом как бы есть определенная сильная сторона расселовской теории, которая позволяет нам более корректно обсуждать в том числе такие, ну, довольно важные предложения с точки зрения там, науки, философии и тому подобное. Вот. Что еще? Мы, кажется, с чего-то начали.
Мы
Ты какой-то
начали
вопрос задал?
с обозначения, да, вот этих проблем. Я спросил, какие из них более-менее интересные и актуальные, всплывают, не всплывают, и как теория Рассела позволяет их решать. Ну да, в принципе, хороший ответ.
Ну, вот это про несуществующие объекты, да, был ответ. И я как бы просто хотел обратить внимание, что он не только к Пегасам и нынешним королям Франции может относиться, что он может нам помогать в интерпретации и логическом анализе более, ну, таких терминов, которые обозначают, если не что-то полностью несуществующее, то какие-то вот такие конструктивные объекты, да, вроде средней семьи там, или еще чего-то подобного. Ну, также, в принципе, расселовская теория, она решает проблему предложений с тождествами, потому что, допустим, если мы рассматриваем выражение там, что там у самого Рассела было про этого Вальтера Скотта «After Waverly», да, мы, опять же, рассматриваем это выражение как конъюнкцию автор Уэверли как конъюнкцию трех утверждений существования уникальности и приписываем ему там предикат еще какой-нибудь. В таком случае, если мы так разбираем эти предложения, то мы можем считать, что эти предложения нетривиальны. Они не похожи на выражения вроде «Сократ есть Сократ» или «Вальтер Скотт есть Вальтер Скотт». Во-первых, в них указывается, что, в общем-то, эти предложения тождества, они контингентны, то есть кто-то другой мог бы быть автором Уэверли, кто-то другой, или там Вальтер Скотт мог бы не написать это предложение. И, соответственно, у нас в самой структуре логической записи видно, что это нетривиальное утверждение просто А есть А, да, а нечто большее. Утверждение о существовании, утверждение о свойстве и тому подобное. Вот. В принципе, эти две основные проблемы, мне кажется, наиболее философские интересно, потому что несуществование, оно вообще, на мой взгляд, философов многих интригует, потому что тут выход на метафизику. И как мы можем о несуществующем говорить, конечно, здесь метафизика, она должна какие-то теории из семантики, философии языка заимствовать для прояснения своих вопросов.
Ну, вот, кстати, насчет онтологических аспектов, мне кажется, это интересно поднять, потому что мы часто, ну и, в принципе, обычные люди, можем делать какие-то онтологические заявления наподобие «вчера был дождь», вот, и кажется, что в этом утверждении содержится пропозиция о том, что существует или время, или временные свойства, и что-то такое. И такое чувство, что если я произношу утверждение «вчера был дождь», я в него верю, и допустим, что оно истина по тем или иным основаниям, то, по идее, как бы и время должно быть, и значит, мы уже считаем, что презентизм ложен в той или иной степени. Если мы не начнем какие-то выкрутасы делать из разряда...
Да, я понял, это про вот эти останки динозавров там и тому подобное, это тоже.
Да-да-да.
Если честно, вот можешь прояснить еще раз вот этот про презентизм? То есть, если я утверждаю про некоторую пропозицию
Ну,
с временной модальностью.
мы можем сделать такое некоторое наивное допущение, что если мы вот о чем-то говорим, то и это правда, то, наверное, это что-то есть, раз о нем мы сказали некоторую правду, или мы можем это как-то выразить. Я вот говорю, вчера был дождь, или там динозавры существовали. были на Земле. И получается, если это предложение распаковывать, то там будут предпосылки, которые будут нечто высказывать о природе времени. Например, был такой промежуток времени, например, я не знаю, как они там называются, какой-нибудь там неолит, палеолит, хренолит, вот, и там были такие объекты, как динозавры, то есть мы описываем событийный ряд, мы говорим, что события существуют, мы говорим, что мы еще и узнали это. Получается, мы задаем некоторую этерналистскую антологию времени, потому что мы, ну, допускаем, что существуют какие-то темпоральные события или темпоральные срезы, а не существует только настоящее. Потому что если существует только настоящее, то получается высказывание о том, что там были динозавры, оно никуда, ни во что, ни к чему не отсылает, и, ну или отсылает к настоящему. То есть оно должно быть реконвертировано в какое-то очень странное из разряда «мы сейчас все вместе конвенционально считаем, что динозавры — это то, о чем нужно говорить, как о том, что было, а не о том, что есть сейчас». Но это не совсем common sense. И вот получается, что какие-то такие обычные высказывания с онтологическими допущениями должны нами вот быть рассмотрены так, что мы можем в них обнаруживать такие скрытые реализмы. Да, что-то такое я хотел сказать.
Да, ну то есть понятно, да, то есть в принципе, чтобы мы могли, так, скажем так, анализ начинается с того, что мы употребляем некоторые выражения, и мы делаем это, в общем-то, предполагаем, что мы делаем это осмысленно, значит, все их составные части тоже должны быть осмысленными, иметь значение и тому подобное. Значит, следовательно, они должны к чему-то отсылать. Ладно, да, ну, в принципе, подходит, да, сюда тоже в эту тему.
Оно просто часто, мне кажется, если мы будем пытаться сохранять такой наивно-реалистический дискурс толкования всех этих высказываний, оно будет сильно расширять онтологию. Мы же можем так не только время контрабандой пропихнуть, мы же можем туда пропихнуть и мораль, и что там еще люди не любят пропихивать, объективные эстетические свойства, там, не знаю, спириты, сознание и прочие вещи.
Да, вот читал у тебя в канале, по-моему, про этот реализм вкуса или чего-то.
Гастрономический, да, реализм.
Гастрономический.
Я недавно статью какую-то мне попадалась на эту тему, там было рассуждение, там клейм такой был общий, я не помню, отразил я его в посте или нет. В общем, чел такой говорит, что, ну, смотрите, нормативность, она часто представлена эпистемически, морально и эстетически. Ну, кто-то еще добавляет семантически, что есть языковая нормативность, там кто-то еще может сказать политическая и так далее. Но в основном вот выделяют такую эстетику, этику и эпистемологию. И, грубо говоря, там проводится аналогия между этими сферами, что они в каком-то смысле задают для нас некоторое основание значимости или основание предпочтений или что-то такое. То есть эпистемические стандарты заставляют нас предпочитать истину лжи и прочее, или призывают нас предпочитать истину лжи, обоснованность необоснованности. И, соответственно, если мы как бы эпистемические реалисты и даже моральные реалисты, но гастрономические антиреалисты или эстетические, то это выглядит как будто немного диссинхронично, что раз ты начал уже реализм паковать, то пакуй весь чемодан, что ты выбрасываешь. И мне показался этот клейм достаточно интересным, потому что не все реалисты готовы принять все вот эти реалистические клеймы, ну, наподобие вот этого гастрономического реализма, который для многих звучит шуточно, что вот есть объективные факты о том, какая шаверма вкусная, и в этом можно разобраться.
Ну да, обычно даже эстетически уже могут не принимать, то есть там человек моральный реалист, а эстетика там, вот это все. В общем, дело только вкуса и тому подобное, да, то есть некоторых установок. Почему это не работает у тебя в морали, действительно, непонятно. С другой стороны, это такой классический заход из теории аргументации. Могут сказать, что, в общем-то, я занимаюсь этой областью, с чего вы мне требуете, чтобы у меня была какая-то системность обязательно, да, здесь согласованность.
Ну да, да, это правда. Можно сказать, я вообще не знаю, что там в соседних областях, и, может быть, мне придется принять гастрономический реализм, если я его изучу, а могут так сказать, это нормально. Хорошо, введем тогда... Кого из философов, которых мы хотели ввести? Ну, Рассела, да, ты более-менее, я как понимаю, раскрыл.
Мы можем несколько возражений относительно Расселовской теории сказать, потому что у нас пока только какая-то апологетика была и изложение просто краткое.
Продаем Рассела, сейчас люди уже читать
пошли. Да, продаем Рассела, теперь обратно, в общем, изымаем из оборота. Есть два основных возражения. Ну, таких наиболее известных, по крайней мере, в литературе, вроде бы. Первое из них, оно связано с тезисами Строссена. Значит, в чем она состоит? Рассел, он, по сути, говорит следующее. Вот, например, фраза «нынешний король Франции лыс» является ложной с точки зрения Рассела из-за отсутствия такого объекта в мире, как нынешний король Франции. То есть его не существует, поэтому и фраза «теперешний нынешний король Франции лыс» тоже является ложной. Но Строссен, он говорит, ну, разве не будет естественной реакции человека сказать вообще, постойте, а разве во Франции вообще сейчас есть короли? И вообще, осмысленно ли об этом чем-то таком рассуждать? Соответственно, если предпосылка некоторая пресуппозиция, лежащая в основе предложения, ложна, то предложение не ложно с точки зрения Строссена, а оно попросту бессмысленно. Поэтому мы не должны считать его истинным или ложным, мы должны рассматривать в качестве бессмысленного. Здесь это заход больше со стороны прагматики и лингвистики вообще, чем со стороны философии языка или семантики, но она вполне имеет место быть, на мой взгляд, она вполне как бы адекватная. То есть, по крайней мере, по моему опыту изложения на занятиях по логике или по философии языка расселовской теории дескрипций, когда вот задаешь вопрос, давайте теперь подумаем, эта фраза истинная или ложная, нынешний король Франции Луис. Большинство людей говорят, ну, во Франции нет короля, как мы можем это вообще обсуждать? И это, в принципе, адекватная позиция со стороны прагматики языка. Как будто бы тот, кто строит такую фразу, он говорит не что-то ложное, а, в принципе, что-то бессмысленное. То есть нельзя сочетать термины подобным образом, да? Вот здесь Строссен, он обвиняет, по сути, Рассела в том, что нарушается одна из максим речевого общения Грайса, вот будь как можно более информативным, да? А такая фраза, как нынешний король Франции лыс, она совершенно неинформативна и, в принципе, является бессмысленной. Поэтому анализ Рассела, он как бы имеет право на существование, но он не помогает нам никаким образом в нашей прагматике языка. Это такой вот заход Строссена со стороны лингвистики в
Хороший
большей
клейм,
степени.
кстати. Мне вообще кажется, вот эти заходы со стороны прагматики или лингвистической прагматики очень много ясности дают, потому что я замечал, что когда люди, ну, в некотором таком обыденном языке говорят о языке, они скорее говорят о прагматике языковой, ну, иногда о нормах словообразования, то есть когда тебя поправляют, когда, например, ты там ударение неправильно поставил или окончание не так установил, но это тоже такой момент бывает, но чаще всего речь о прагматике. Вот я, наверное, приведу такой пример по аналогии, потому что, может быть, не все схватят вот этот кейс про бессмысленность фразы «Лысый король Франции». В общем, ну, как-то раз меня спросили, а можно ли в игре Dota 2 поставить бомбу на «Б»? Вот, или там только можно бомбу на А поставить. Ну, в общем, человек как бы думал, что Dota 2 — это карта в Counter-Strike, вот, и он как не уловил вот этот момент, и он такой спрашивает, где там бомбу ставить, вообще куда идти, там, что там, на АВП можно пострелять. И я как бы не мог, ну, было бы странно, если бы я ему ответил, что твое высказывание ложно. Ну, или там, он, наверное, вопрос задал, мы можем это переформулировать в пропозицию. Бомбу можно поставить на точке Б в игре Dota 2. Вот такое вот утверждение. Оно истинно или ложно? В принципе, кто-то может сказать, что оно ложно, потому что там, ну, там нету бомб, там нельзя их ставить, это вообще игра про другое. Но этот вопрос, он немножко ставит в ступор. То есть он отличается от вопроса, например, пудж на миде или на топе. То есть тут можно ошибиться. Когда мы говорим об этом кейсе, как будто бы он ни к селу, ни к месту, потому что не учтены условия для нормального произнесения этой конструкции. То есть да, вы должны произнести ее в определенном контексте, где вот кто-то разделяет ряд каких-то предсуппозиций, предпосылок, там, дополнительного контекстуально-языкового содержания, и тогда она будет иметь значение. Поэтому вот этот клейм со стороны языковой прагматики про то, что она, эта фраза бессмысленная, мне кажется, он достаточно правдоподобным, потому что мы иногда задаем вопросы, которые нас ставят в ступор, и мы как бы на самом деле немножко мы можем отличить их, знаете, от набора слов. То есть король Франции лыс или волосат, это не выглядит как бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все-таки бла-бла-бла — это вот, ну, прям совсем пустота какая-то. С королем Франции хотя бы у вас какие-то такие образы возникают, и, возможно, вы даже начнете об этом думать, у вас уже какая-то там географическая там карта рисуется и все такое. Но я не знаю, есть ли такое разделение, может быть, можно было бы его ввести, знаешь, такую сильную бессмыслицу и слабую бессмыслицу. Вот бла-бла-бла — это сильная бессмыслица, а вот король Франции лыс или можно ли бомбу на Б поставить в доте — это слабая бессмыслица, то есть что-то осмысленное здесь присутствует, в отличие от первого кейса, но все-таки не валидное словоупотребление. Поэтому да, я, наверное, соглашусь, это очень такой доходчивый, интересный и, главное, интуитивный кейс. Часто в семантике и философии языка есть проблемы с интуитивной достоверностью, а тут прям понятно.
Да, отличный, да, пример про Dota и Counter-Strike. Да, ну и к тому же, если бы ты сказал, что нет, нельзя поставить там бомбу на Б, то это был бы тоже не совсем адекватный с точки зрения прагматики ответ, да, потому что, в принципе, тогда бы у человека сложилось, ну, он бы остался в своем непонимании, незнании, точнее, да, и, в принципе, он бы убедился, раз ты таким образом ответил, что, в общем-то, это карта на Counter-Strike, просто в которой нельзя поставить бомбу на Б, там, может быть, вообще бомбы нету вот на этой карте, да, какая-то другая. Вот, то есть адекватнее было бы действительно ответить, что это неприменимо к... То есть так нельзя сочетать эти термины вообще друг с другом. Дота и бомба на П. Нельзя эти два термина сочетать в одном предложении.
Кто будет сочетать, мы их назовем бессмысленными болтологами, вот и выгоним с трансляции. Вот так вот.
Да, есть еще одно, даже, может, не выражение, а просто как бы комментарий к расселовской теории, который сделал Кит Доналан. Значит, он говорит, что обсуждение Рассела, оно не до конца точное, потому что он не делает различения двух способов использования определенных дескрипций, которые на самом деле существуют. Первый способ использования определенных дескрипций – это, собственно, дескриптивный, описательный, а второй – это референциальный, когда мы ссылаемся на что-то. То есть определенные дескрипции, они вроде бы с точки зрения Рассела должны использоваться референциально, как будто бы они по аналогии с другими сингулярными терминами, то есть именами, просто отсылают нас к чему-то. Но они, помимо этого, еще являются описаниями, и они, в принципе, описывают что-то. Соответственно, разбор Рассела с точки зрения Донелана, он работает только на уровне вот этих ссылок, потому что мы утверждаем там существование и уникальность, и просто как бы пытаемся выбрать какой-то объект в мире, для которого характерны вот эти вот свойства, да, которые выражаются в данной фразе описательной. Но этот дескриптивный описательный контекст, он теряется при расселовском анализе, и, соответственно, расселовская теория, она не будет в этом случае с точки зрения Долана работать. Вот такое тоже как бы не совсем возражение, но дополнение, скажем так, к расселовской этой теории.
Хорошо. Еще какие-то у нее есть проблемы и трудности в определении дескрипции имен собственных?
Я думаю, что, в принципе, основное мы сказали. Можно, наверное, дальше переходить. Там вы хотели еще Фрейги успеть.
Да, я у тебя, наверное, еще спрошу. Вот на твой взгляд, может, лично для тебя есть какие-то аспекты расселовской теории дескрипции, которые, может, тебя отталкивают или, наоборот, дают дополнительные очки в ее пользу вот с точки зрения там, своей системы убеждений?
Я скажу так, что мне нравится, что она очень простая, то есть она максимально интуитивно понятная, она изложена в небольшой статье, и она хорошо формализуема, и понятно, как ее применять, как с ней работать, как ее использовать в логике, допустим, да? При решении там, задач в том числе, как это позволяет нам оценить валидность вывода в логике предикатов и тому подобное. А многие другие теории, они такого преимущества лишены. Вот, например, помимо Рассела, еще как бы есть, как оказалось, теория определенных дескрипций у Гилберта. Это вообще математик, там есть определенные как бы элементы теории определенных дескрипций. Вот. Но когда я о ней читал, я ничего не понял. Например, я не понял, как это использовать. Может быть, это, конечно, не недостаток теории, а недостаток мой, и, скорее всего, это так. Но, в общем-то, расселовская теория, она вот как будто бы предельно понятно, что она очень близка к здравому смыслу. Но, как видим, не во всем. Да? Вот, например, Строссоновский аргумент мне кажется вполне подходящим. Но, опять же, он касается прагматики. Если мы остаемся на уровне логики, которая имеет дело только с семантикой и ее интересует только формализация, то, в принципе, все работает. Поэтому расселовскую теорию ее до сих пор в хороших учебниках по логике везде прописывают, и она просто идет как один из параграфов, обязательных к изучению, да? Один из методов разбора выражение.
Хорошо. Двинемся тогда к Фреге. Кстати, почему у нас Рассел раньше Фреге? Это как-то случайно у нас так или тут какое-то у тебя
А просто,
семантическое
нет,
объяснение?
мы как-то в прошлую же лекцию, прошлый, то есть, стрим, ты вообще предлагал полностью про Рассела сделать, по-моему, в итоге мы решили сделать про историческое видение философии языка, и мы ее закончили Расселом, потому что к ней готовились немного, вот, и сейчас просто вспомнили про это. А так, исторически, конечно, Фрейги раньше, и в статье об обозначении там отчасти некоторые дополнения к Фрейге, скажем так, идут. Вот.
Хорошо. Так, чем знаменит? Я думаю, знаменит как минимум тем, что он один из тех философов языка, довольно значительных, который не писал по-английски.
Да, не писал по-английски и, в принципе, не был, скорее всего, не позиционировал себя как философ вообще. То есть человек скорее был математиком, не скорее, а полностью математиком. Но, в принципе, для, наверное, сейчас в современном мире он среди философов более в почете, чем среди математиков, на мой взгляд. Не знаю, надо уточнить, насколько любят математики Фрейги, вообще, насколько его они сейчас читают, куда-то в свои учебники там добавляют и так далее. В общем-то, Фрейги нам интересен своим развлечением смысла и значения, референта и смысла там и тому подобное. Здесь, конечно, есть некоторая трудность, как раз связанная с тем, что он писал не на английском, а на немецком. И там есть большое количество разных вариантов перевода терминов, которые он использует, причем иногда они путаются, да, совершенно. Там вот, но в целом смысл, то, что мы будем сейчас называть смыслом, это у Фрейге обозначается немецким этим словом «син». соответственно, референт или то, что в такой континентально ориентированной больше философии какого-нибудь там Барта, я не знаю, обозначается денотатом, это у Фреги обозначается как бедойтунг. Вот. Соответственно, это референт,
Я
то есть
уточню
сам.
сразу, когда мы говорим о смысле и значении, мы все еще говорим об именах собственных, правильно?
Да, сегодня мы говорим про, ну, индивидные термины, то есть как бы про имена собственные и про определенные дескрипции, в общем-то. Да, то
Хорошо.
есть только про имена собственные, про предложения, там, высказывания мы не говорим. Или про общие термины вроде предикатов. Да. Вот, соответственно, смысл есть у Фреги, есть референт, это бедойтунг, и есть значение, это само по себе, вот как отношение между вот этим референтом и знаком. Значит, с чего здесь можно начать? Ну, опять же, можно начать с проблемы, которую мы сегодня обозначали ее. Это проблема высказываний тождества. Она для Фреги была принципиально интересна, потому что, как мы уже сказали, он был математиком, и вот для него было интересно как раз разобрать, что означают эти утверждения равенства, допустим, в математике. Вот я могу сейчас произнести, допустим, два выражения, и они, очевидно, покажутся нам разными, хотя они утверждают одно и то же. 18 есть 18, то есть равно 18, да? 18 равняется 18. И 2 умножить на 2 в кубе плюс 2 равно 18. Ну, первое,
Мне
точнее,
кажется,
второе, да, выражение.
такие примеры, они некоторых людей заставляют или заставляли думать, что математика — это синтетическая такая дисциплина, потому что, ну вот помнишь, как пример Канта, что в семерке и в пятерке нету их суммы, результата их суммы. Вот, то, что 7 равно 7, да, это тавтология, а то, что 5 плюс 2 — это 7, как бы в двойке семерка не содержится, в пятерке тоже, а вот в сумме мы получаем что-то новое.
Да, это, ну, проблема апостериорного. Отличие здесь в том, что если у Канта, его там философии математики, которая она присутствовала, это в основном касается эпистемических вопросов, то Фреги это разворачивает в область такой семантики и философии языка, того, что мы сейчас называем философией языка. То есть, ну, в общем-то, семантических вопросов. То есть он обсуждает, начинается обсуждение с обсуждения всего этого как некоторых знаков, которые что-то обозначают. И это, ну, во многом особенность его анализа, которая и делает его важным мыслителем для аналитической философии, для философии языка вообще в целом, не только для аналитической, да. Ну, соответственно, в чем разница между этими двумя выражениями? 18 равно 18, 2 умножить на 2 в кубе плюс 2 равно 18. Вот второе из них, где вот это длинное, да, оно вот нужно произвести какие-то мыслительные операции, да, чтобы осознать, что там действительно тождество присутствует. Второе, ну, оно очевидно, тривиально и тому подобное. То есть выражение 18 равно 18, оно не информативно. При этом первое выражение 2 умножить на 2 в кубе плюс 2 равно 18, оно информативно, оно дает нам новое знание. Ну, может быть, вы никогда не задумывались о том, что 18 можно представить в виде такого выражения. Теперь мы об этом знаем, да, что оно так разбирается. При этом они оба истинными, и 18 во всех случаях все части этих выражений, все, что стоит между знаком равенства в данном случае, оно взаимозаменяемо. То есть один и тот же референт у числа 18 и у выражения 2 умножить на 2 в кубе плюс 2, но при этом есть очевидная разница между этими двумя выражениями. Соответственно, как эту проблему обсуждает Фреги? Он говорит, что эти два выражения, они имеют один и тот же референт, но имеют разный смысл. То есть они отсылают нас к одному и тому же, к некоторому абстрактному объекту в виде там, числа 18, но при этом обладают разным смыслом. Что такое смысл? Исходя из фрегианской концепции, смысл есть способ представления референта. То есть мы его можем представить через просто обозначение 18, мы можем его представить через вот это более длинное выражение, мы его можем представить через 6 плюс 6 плюс 6 и тому подобное. Все эти выражения будут отсылать нас к одному и тому же. Это есть то, что мы имеем в виду, когда говорим, что у них один референт. Но они по-разному это делают. И вот эта разница в том, как они это делают, это и есть разница в смысле данных выражений. Таким образом, с точки зрения Фреги, имя выражает смысл, индивидный термин выражает смысл и обозначает референт. Выражать смысл – это значит каким-то образом представлять референт, А обозначать — это значит ссылаться на что-то, да, на какой-то объект. Это может быть физический объект или какой-то абстрактный объект, как в случае любимой Фреге математики.
То есть, например, чтобы мы могли это прояснить, вот вернемся к нашему великому примеру из Dota 2. Вот некто слышал что-то про Пуджа, но не знает, что это, и спрашивает меня, вот из Пуджа, что значит вот это вот имя собственное Пуджа. Я могу как бы двумя способами это объяснить. Я могу просто...
Вот я не знаю, кстати, как раз.
А, ну вот, как раз. Я еще думаю, почему, когда я рассказываю про Доту, ты так реагируешь, как будто не знаешь, а просто иногда думаю, что все про эту...
Не, я не знаю.
Сказать, про эту промойку все шарят. Пуч — это... Я могу это сделать, ну, первым способом, референтом, то есть я могу тебе условно включить игру, если бы ты у меня дома был, пикнуть этого героя, вот покликать, и ты бы, наверное, ну, как-то понял, то есть у тебя была бы вот эта прямая референция. Это первый, получается, способ, как мы по Фреге могли бы это донести. А второе — это то, как я сейчас тебе сделаю, потому что я не могу провести процедуру референции так успешно. Я скажу, что это один из героев в этой игре Dota 2, которая представляет из себя жанр мобу. Этот герой такой жирный черт, он хукает крюком, то есть притягивает к себе героев крючком, вот, и стоит обычно на миде, и обычно на нем играют там люди, которые очень плохо играют. Что-нибудь такое, это такой мясник-бутчер. И, наверное, такой референт, точнее, такое описание тебе что-то о нем скажет. То есть, получается, когда я провел это описание по Фреге, я... описал, передал смысл референта.
Да, ты представил референт определенным образом, это и есть некоторый смысл. Да, смысл есть способ представления, представленности референта. Ну, если смысл индивидного термина, он как бы правильно задан, то есть корректно с точки зрения Фреги, то он представляет, он должен ссылаться, точнее, представлять один единственный денотат, один единственный референт, то есть, ну, потому что этот термин уже употребляли, да, то есть если твое описание, оно корректно, то этому описанию, этому смыслу соответствует только один объект в мире. Если окажется, что есть еще какой-то, то твое, соответственно, описание, оно не до конца корректно, ты не выразил весь смысл данного имени. Ну, там, то, что назвал, вот у этого имени есть смысл, то есть ты его раскрываешь, и, соответственно, это позволяет мне познакомиться с референтом этого имени через раскрытие смысла.
Вот ну и сразу я, как понимаю, здесь у нас вот эта проблема несуществующих объектов возникает, потому что я могу представить, что я вполне себе успешно могу описать тебе то, на что нельзя сослаться. На какой-нибудь, да, Санта-Клаус или единорог или еще что-то.
Да, то есть, ну, в принципе, вот это разграничение смысла и значения как референта позволяет как бы оценить семантику трех, например, типов основных выражений. Допустим, выражение наподобие, там у нас было бла-бла, ну, это бла-бла-бла, обычно это так маркируют какие-нибудь предложения. Дербершюр, вот у нас будет обозначать слово какое-то, ну, то есть термин. Соответственно, у дербершюра нету ни смысла, ни значения, никакого референта, он ни к чему не отсылает и ничего тебе не сообщает в плане представленности, да, какого-то. Далее, допустим, с пегасами, там, нынешним королем Франции и так далее, здесь по Фреге есть смысл, то есть способ представленности, но нету референта. Этот смысл, он не отсылает ни к чему, то есть это как бы представленность ничего. И есть выражение наподобие нынешний президент Франции, а здесь есть и смысл, и референт. И отсюда, как бы, что это позволяет сделать? Так как истина связана с референцией, то нынешний король Франции лыс, например, не имеет истинностного значения. То есть, поэтому, в общем-то, теория Фреги, она несколько отличается от расселовской теории. Фреги говорит, что таких выражений не будет истинностного значения, тогда как Рассел говорит, что они ложные. И в этом смысле Фреги, конечно, ближе к Строссену, который тоже считает, что нет истинностного значения таких выражений. Но при этом все-таки семантика не полностью утрачивается, да, смысл все равно присутствует. Другое дело, что этот смысл, он будет... у каждого как бы свой. Там есть некоторый момент вот в основаниях арифметики, в том числе, что, в общем-то, смысл – это несколько ментальная такая вещь. То есть она связана с ментальным. А референт – это то, что связано с внешним миром. Вот, соответственно, так как у теперешний король Франции лыс, да, выражение, оно имеет смысл, значит, мы что-то мыслим, представляем, когда обсуждаем это выражение. Но, естественно, у нас будут свои собственные представления. То есть я представил себе какого-нибудь там мужика в парике, который скрывает свою лысину, а ты вот представил его сразу лысым и там, или еще каким-то. Вот, то есть у нас не будет никакого общего представления, естественно, и поэтому, в общем-то, в логике такие выражения, они все равно остаются проблематичны, потому что логика имеет дело прежде всего со значениями, с референцией, а не со смыслами, которые несколько носят психологический характер, скажем так. И та же самая проблема про референциально непрозрачный контекст, который у Рассела была, да, в принципе, здесь тоже она по-другому у Фреги будет решаться. Там замена оказывается невозможна, потому что термины имеют разный смысл, и по Фреге, чтобы мы могли их заменять вообще, то, чтобы у нас выполнялся этот принцип замены идентичных, у нас должно быть тождество по значению и по смыслу, а не только по значению. Если у них одинаковое значение, но разный смысл, то по Фреге они не взаимозаменяемы. Тогда как по Расселу они взаимозаменяемы, если мы их представили при помощи его конъюнкции, дескрипцию как конъюнкцию представили.
Так, это хорошо. Сейчас я, с твоего позволения, на донат отвлекусь. Спасибо большое, аноним, за 165. Благодарю. Без сообщения. Если ты намеревался отправить сообщение, то можешь еще один донат закинуть, чтобы отправилось сообщение, потому что ничего нет. Но в любом случае, благодарю. Так, да, и получается... Кстати, насчет менталистской интерпретации смысла. Я что-то видел одно из рассуждений, что Фреги, он как бы платоник, и где-то у него присутствуют моменты, связанные с тем, что вот эти вот смыслы могут существовать самостоятельно, как платонические объекты, как такие же абстракции, как математические объекты и прочее. Это имеет обоснование под собой или это обман?
Есть такие интерпретации, их довольно много, я тоже о них слышал. Там есть такой термин, если я как бы я могу сейчас ошибиться, опять же, потому что давно уже это читал. Вроде бы у Фреги это обозначается словом геданки, то есть мысли. Вот эти мысли, они как бы определяют смысл. И они существуют как-то, как абстрактные объекты, действительно. Может быть, их и можно помыслить по аналогии с какими-то вот этими идеальными платоновскими объектами. Насколько это корректно, я вот компетентно ответить на это не могу, то есть я не знаю. Мне кажется, что Фреги вряд ли там каким-то образом углублялся осознанно в платонизм или еще что-то такое, и притянуть, сказать, что это похоже, всегда можно. Вот. Как бы, что мы можем точно говорить, что вот он разделяет значение там и смысл, что у него вот такая теория референции довольно интересная, и что, в общем-то, смысл, он находится, если говорить совсем по-тупому, просто в голове, а референция находится вовне в мире. Да? Ну, референт сам находится вовне в мире. Вот. Ну, и если что-то находится в голове, то есть является ментальным, то оно, я не знаю, может ли оно быть абстрактным объектом, как числа, тогда мы должны сказать, что числа, они тоже как бы зависят исключительно от мышления людей, какие-то такие представленности. Не знаю, то есть я не могу тут сказать, насколько это так действительно у Фреги было. Такие интерпретации существуют, я как бы про них знаю, да. Вот это касается обсуждения геданки у Фреги, да, есть такое.
Ну да, просто было бы смешно, если бы мы допустили, ну, я как понял, перевод геданки, я не шарю в немецком, как ты сказал, это мысли. Если они как бы объективны, то получается у нас есть наши субъективные мысли, то есть я о чем-то думаю сейчас, а есть какой-то мир объективных мыслей, какое-то такое объективное сознание, к которому мы коннектимся, откуда мы черпаем смыслы. Такой какой-то уже гегелевский момент пошел. Надеюсь, это не так. Хотя, не знаю, это бы было бы, по крайней мере, весело. Так, хорошо. А что нам еще стоит сказать с тобой про Фреги?
Про Фреги, ну, в общем-то, в принципе, все. То есть, вот эта теория, это как бы есть треугольник Фреги, треугольник печали, в данном случае радости для Фреги, но в принципе, все, наверное. Я не знаю, что здесь
То есть у
может что-то
него,
прояснить только.
давай я попробую просуммировать, то есть у него получается вот значение, я все забываю, как ты их обозначаешь, индивидуальных терминов.
Индивидных терминов, да. Ну,
Индивидных терминов.
сингуляр, индивидный термин.
Значение индивидных терминов, оно вот в этом треугольнике структурируется следующим образом, что есть знак, под знаком, я как понимаю, он понимает некоторую лингвистическую запись, может быть, фонетическая, может быть, письменная, еще какая-то, и от него вот эти вот две стрелочки идет, это референция, то есть вот отношение отсылки этого имени собственного к какой-то вещи, на которую оно ссылается, такой ярлычок, и вторая стрелочка от этого треугольника — это отношение. Так, первое я сказал референции, значит, второе смысла. То есть вот этой как бы информации или этой дескрипции того, что значит вот этот референт. И все в сумме это как бы вот то, как работает значение имен собственных и индивидуальных терминов. Это он хочет до нас донести, верно?
Да, то есть, ну, можно на примерах самого, в принципе, Фреги это разобрать. Это известный пример с вечерней, утренней звездой и тому подобное. То есть, вот у нас есть имя «вечерняя звезда», запишем его вот в кавычках, там, это имя. У этого имени есть референт, то есть тот объект, который он обозначает. Имя обозначает именно референт. Да? Это планета Венера. Значит, вечерняя звезда как имя обозначает референт планету Венеру. Далее у этого имени есть смысл. Допустим, там крупное небесное тело, которое появляется на небе вечером перед закатом. Это смысл имени вечерняя звезда. Вот, соответственно, смысл он выражается, а референт он обозначается в имени.
Хорошо, да, тогда вполне себе понятно и правдоподобно с этим всем можем разобраться. Так, что-то нам еще нужно сказать по вот этим теориям дескрипций?
Так, сейчас я открою, у меня был конспект того, что мы должны обсудить.
Я пока призову зрителей донатить, задавать вопросы. Мы, наверное, перед завершением пару вопросов из чатов вытащим. Я вижу вопрос от тебя, Рок. Наверное, мы один из них успеем взять. Спасибо за вопрос. Так. Там задают интересный вопрос, который это... который философом, я всегда называю этот вопрос, который никогда не интересен философам, но всегда интересен не философам, когда они спрашивают этот вопрос у философов. Или, если проще, это вопрос, в чем смысл жизни. Да, что еще можно спросить у философа? Я отвечаю обычно
Ну,
так.
кстати,
Ну, хорошо поесть, поспать.
про смысл жизни, как оказывается, есть довольно разветвленная литература, именно такая в аналитическом ключе, связанная с этим. У нас один даже студент, по-моему, ныне он аспирант, написал то ли магистерскую, то ли диплом про вот эти все обсуждения. Там все довольно запутанно, интересно. И что меня, как бы я там просматривал эту работу, на кафедре лежала. Интересно, что там очень многие дискуссии, они начинаются с цитирования русских философов. Хотя это
А,
англоязычные
интересно.
современные авторы, то есть вот в этой области смысла жизни там русская философия, она присутствует. Потому что у Франка, по-моему, Франк,
Который
смысл...
Виктор Франкл?
Нет, Семен Людвигович Франк, значит, у него есть, да, работа, которая так и называется «Смысл жизни». Вот она там одна из первых, которая систематически этот вопрос рассматривает с философских таких прям академических каких-то или околоакадемических позиций. И там вот какие-то авторы, Мец, по-моему, там у него фамилия. В общем, есть довольно интересная разветвленная литература, поэтому как бы, ищущие найдут. Но действительно, философов как-то это особо не интересует, потому что это странный вопрос вообще. Смысл жизни.
Ну, да, он, наверное, это знаешь, если встать на позицию вопрошающего, то есть понятно, что вопрошающий, на самом деле, задавая этот вопрос, вероятнее всего, спрашивает вопрос нормативной этики из разряда, как ему жить или как правильно действовать, ну, что такое, вероятнее всего, спрашивают.
Да, ну мы, кстати... А, извини, что перебил. Да.
Да, и если так отвечать, то это многим покажется неинтересно, потому что это как бы, ну, мы просто проэксплицируем нормативно-этическую теорию, которую мы считаем обоснованной, и таким образом ответ получим. А если там вопрос поставлен как-то иначе, то есть из разряда, там, есть ли цель у Вселенной, там, или, не знаю, заботятся ли обо мне облака, ну, в общем, какой-то такой шизотерический, скажем так, на него философ не сможет нормально ответить, потому что, ну, условий ответа валидного на это нету.
Можно привязать это к нашей сегодняшней теме, потому что мы как раз сейчас говорили о смысле. И, в общем-то, хорошим ответом тоже может быть следующее. Сказать просто, что смысл – это семантическая характеристика. И, в общем, вы некорректно просто задаете вопросы, когда говорите о смысле жизни. Если вы спрашиваете, в чем смысл жизни, спрашиваете ли вы, в чем смысл термина «жизнь». Если это так, то, соответственно, это просто как бы семантический вопрос. Если же это вопрос о телеологии моего индивидуального существования, то вы, как индивидуальное существо, должны на него отвечать, а не кто-то другой. Было бы очень странно, если бы на ваш телеологический запрос отвечал кто-то со стороны. Это была бы уже не ваша телеология, а кого-то другого.
Ну да, или мы можем зайти в эти в объективистские концепции, что на самом деле он у нас есть, но мы его субъективно открываем. Вот и когда он объективно есть, нам бы хотелось его как-то узнать, и мы обращаемся к философам. Ну, кстати, на удивление, я когда открывал Philpaper, там был этот вопрос, meaning of life. Там были субъективисты, объективисты, и я не знаю, как их назвать, те, кто считает, что его нету. Там это non-existence, третья позиция. И там объективистов было, по-моему, большинство. То есть там вот топ-2 идет субъективизм-объективизм в пользу объективизма, и потом сразу не существует, это не очень популярная позиция. В этом, наверное, философы все-таки полагают мейнстримные, что что-то, ну, что-то в этой жизни есть.
У философов, в принципе, я думаю, более должно быть, наверное, распространено телеологическое мышление такое. Аристотеля много, в общем, читают на первом курсе, потом это
потом мучаются.
Мышление, да, в общем-то. Ну и этика, она во многом телеологически как бы подстроена, ее объяснение. И это особенность, потому что в конкретных науках, в естественных науках, в том числе в социальных науках, телеологические объяснения-то они вообще не в чести, скажем так. То есть это сразу признак какого-то отхода от мейнстрима, если мы таким образом пытаемся размышлять. А здесь даже сами темы, они построены телеологически.
Угу, хорошо. Так, давай тогда я, если нам по нашему сегодняшнему основному рассуждению ничего не добавить, и мы все основное проговорили, я могу из чата повырывать несколько вопросов, и мы закончим. Или там что-то еще есть, что нужно
проговорить? Ну, я могу просто summary сделать, что, в общем-то, вот эти теории Рассела и Фрейги, их можно называть дескриптивными теориями референции, они во многом схожи, и тут как бы несколько основных поинтов у этого подхода. Первый заключается в том, что с точки зрения дескриптивной теории референции компетентные носители языка, скажем так, да, то есть те, кто употребляют язык, они соотносят с каждым именем определенное описание, определенную дескрипцию. И эта дескрипция определяет множество свойств. Вот, соответственно, и второй поинт связан с тем, что объект является референтом имени собственного или там вообще или определенной дескрипции, то есть индивидных терминов, только в том случае, когда он уникальным образом удовлетворяет описанию, которое ему приписывается. То есть объект уникально удовлетворяет описанию, если это описание истинно только для самого этого объекта, не для кого другого. Ну, например, там тот же самый там, Пушкин ассоциируется в сознании носителей русского языка с рядом дескрипции. Например, великий русский поэт 19 века,
там,
автор романа Евгения Онегина, да, человек, погибший на дуэли тогда-то и тогда-то. То есть совокупность этих дескрипций уникально выделяет из множества всех объектов, всех людей, да, ну, кстати, даже вообще не людей, а вообще объектов в мире, выделяет именно Пушкина. Вот, соответственно, в этом основной посыл дескриптивной теории референции. Ну и, соответственно, в дальнейшем, может быть, если мы еще стрим будем делать, можно какую-то альтернативу этим теориям, этой теории выстроить. Та же самая каузально-историческая теория референции Крипке, которую он излагает в именовании необходимости, она во многом оппонирует дескриптивной теории референции, начинается с как бы ее опровержения.
Угу. Вот. Да, я думаю, можно будет это на следующий раз вынести, потому что такая вещь тоже достаточно объемная. Наверное, тогда совет дадим тем, кто захочет вместе с нами как-то подготавливаться к этой теме. Что почитать? Ты сказал Крипке, наименование и необходимость. Ну, кстати, довольно сложная работа, особенно для человека, который там в философию не очень погружен. Как ты думаешь, вот я, насколько понимаю, Хилари Паттнам, он тоже разделяет вот эту каузальную теорию значения. Может быть, его какие-то статьи полегче? То есть я когда читал, например, «Мозги в бочке», там про эту теорию было, и мне показалось оно легче. Или все-таки лучше Крипке? Есть ли какие-то гипотезы?
Я думаю, что лучше Крипке прочитать. Мне не кажется, что она сложная. Ну, как бы она относительно сложная, но не сказал бы, чтобы настолько зубодробительно, как тот же Фреги, например, читать. То есть Фреги даже хуже. Хотя смысл и значение Фреги тоже надо прочитать. Можно это в изложениях просто про каких-нибудь прочитать, либо вот и там вначале мы называли учебник по аналитической философии Лебедева, Черняк там еще автор. Можно прочитать про все это, про такую раннюю аналитическую философию, философию языка в пособии или что это, учебник у Никоненко. Можно прочитать пособие вот моего бывшего научного руководителя Каримова. У него есть книжка, по-моему, «Введение в аналитическую философию», так называется. Uh-huh. Вот там разбор именно этих тем про Фреги, про Крипке, про Рассела, то есть ранняя такая философия языка аналитическая. То есть первоисточник параллельно с какими-то интерпретациями на русском языке, в принципе, достаточно для того, чтобы войти в тему.
Хорошо, тогда мы это посоветуем. Ну и давай я тогда несколько вопросов из чата вычленю на оставшиеся минут 10, и мы закончим это введение в теорию дескрипции. Так, спрашивают. Здравствуйте. А о теории речевых актов будем говорить? Ну, где-то в будущем. Каковы методы установления тех или иных ролей высказывания? Возможно ли строгое исследование прагматики? Ну, вопрос объемный, не знаю, может, как-то кратко можно ответить.
Роль высказывания имеется в виду...
Я как понимаю, вопрос в том,
цель речевого акта имеется в виду.
Да, можно ли отклассифицировать речевые акты как-то. Потому что Остин, я как понимаю, считал, что походу нет, потому что он их просто вот так вот там выписал, там миллион штук, а у Сёрля уже какая-то классификация есть.
Можно попробовать, но она в любом случае, как любая классификация, она будет неполной, скорее всего, и будут пересекаться очень многие аспекты. Другое дело, зачем, в принципе, это делать, то есть зачем их классифицировать. Остин вообще к позднему своему творчеству, он там, судя по всему, пришел к мнению, что перформативы нужно просто рассматривать как некоторые первичные вообще, первичные функции языка, вот эти создания ситуации при помощи слов и тому подобное. То есть... Ну, вы можете начать их классифицировать, в принципе, вы можете на этом карьеру построить, но зачем это делать? Их может быть там сколько угодно. Вы берете какие-нибудь речевые акты. В принципе, речевые акты, если мы немного введем витгенштейнианскую терминологию, можно сказать, что речевым актам должны соответствовать формы жизни. То есть то, что там Остин называет речевыми актами, это языковые игры, ну, или совокупность речевых актов, это языковая игра у Витгенштейна. Соответственно, как говорит Витгенштейн, языковых игр будет столько, сколько у вас форм жизни, а форм жизни бесчисленное множество. И, в принципе, они объединяются в некоторое общее множество только по принципу семейных сходств. У них не может быть каких-то четких границ, поэтому четкую классификацию вы никогда осуществить не сможете. Это будет очень нечеткая попытка систематизации с многими пересекающимися элементами. Да, так же, как мы можем попробовать классифицировать игры, и у нас, скорее всего, ничего адекватного, исчерпывающего не будет, потому что никакого одного общего критерия мы не найдем.
Угу. Да, это так. Расскажите о нереференциальных семантиках. Нереференциальных семантиках. Например, семантика выводных ролей, не апеллирующая к истине, исполнимости или отсыланию. Что знаешь, что думаешь о нереференциальных семантиках?
Ну, я так подробно сейчас ничего не скажу об этом. Это больше такое из области логики и формальной философии. В принципе, нереференциальные семантики здесь, как, на мой взгляд, на самом уровне обозначения есть какая-то проблема, потому что семантика – это теория референции, в принципе, в буквальном смысле. Нереференциальные семантики, то есть это теория референции без референции.
Семантика без семантики, да. Шахматы без ферзей.
Семантика без семантики, да. Да, то есть интересный подход, но ну, подробно я сейчас ничего об этом не скажу, нет, не знаю.
Я что-то похожее, ну, я не знаю, оно это или не оно, я изучал, в метаэтике есть, по-моему, позиция, одна из таких достаточно новых, что-то, сейчас я вспомнил, ассертатический нон-дескриптивизм, вот у меня тут как раз по другой есть, и там, по-моему, использовалась какая-то семантика, где использовались значения не через референцию, не через дескрипцию, а через... Как же там это отношение? Ну, что-то наподобие корректности употребления. То есть вот я говорю, что я сижу на стуле, почему это как бы верно? Ну, потому что на русском языке в моей ситуации вообще нормально сказать «я сижу на стуле». То есть мы не говорим, что это истина в смысле корреспонденции, а мы говорим, что так высказываться нормально или там как бы по правилам вот высказывания это окей. Немного похоже на витгенштейнианские ходы в языковых играх, но я вот не знаю, это сюда или не сюда. Oh, yeah. Спасибо за донат. Давайте на него тогда сразу ответим, раз донат. Я понял, что за донат. А, 33 рубля, спасибо такое. Спасибо большое. Что такое дота? Дота — это слово русского языка, состоящее из четырех букв D-O-T-A. Ну, я бы сказал так, дота — это... Если дота 2, то это компьютерная игра, выпущенная Valve в жанре моба, и она пока что единственная. Вот, дал определенную дескрипцию. Надеюсь, это попадет в точку. Так, спасибо. Смотрим следующий вопрос. Так, что-то тут было про феминитивы. Ну, давай попробуем немного в континентальную философию. Имеют ли право на существование феминитивы? Да, нет, и почему?
Интересно, то, опять же, почему этот вопрос так людей интересует?
Ну, я не знаю, люди, наверное, большую часть времени свободного проводят в каком-нибудь ТикТоке или в Ютубах, а там, наверное, много про это говорят. Вот они приходят к философам, чтобы разобраться с вопросом.
Ну, это тогда нужно скорее к лингвистам, чем к философам. Имеют ли право они на существование? Ну, первым мы можем зафиксировать, что они существуют, и что некоторые люди их употребляют.
На
То есть,
уровне сущего
и в
вроде
принципе,
существует.
да, то есть если мы считаем, что есть какая-то нормативная инстанция, которая может их запрещать или наоборот вводить, то нам нужно задаться вопросом, что это должна быть за инстанция, на каких основаниях, по каким критериям она будет это делать и так далее. И, скорее всего, это будут вопросы, точнее, не вопросы, а критерии не языкового характера, не лингвистического, а там, допустим, политического, социального или еще какого-то. То есть вопрос о том, имеют ли место феминитивы, должны ли они быть, добавляют ли они что-то в наш мир или нет, это вопрос не языкового, не относящийся к вопросам философии языка или лингвистики, а это вопрос, относящийся к области политики и социальных отношений. Поэтому стоит на стриме по политологии, например, его задать, мне кажется.
Ну да, есть такое. У меня, кстати, никогда не было проблем с феминитивами, потому что, ну вот я когда учился в школе, был такой термин у нас «учитель». И, ну, судя по всему, нам говорили, что вот учитель, вот, даже женщина — это тоже учитель там. Но мы все говорили «училка». И по факту мы использовали феминитив «училка». И сейчас вроде так говорят. Я, конечно, не знаю, что сейчас в школе творится. Наверное, продолжают. И как-то мы не задумывались о том, что мы ведем какую-то проблемную там политическую игру или что-то с этим не так. Так что я, честно сказать, никогда не видел в
Здесь
этом
есть проблема,
проблемы.
ведь сейчас
Угу,
ее можно
давай.
обозначить сейчас. Значит, училка это в определенной степени такой, ну, неформальный способ обозначения, может быть, даже чуть-чуть как бы уничижительный там и тому подобное. Он явно является феминитивом, но есть ли такой же уничижительный мужского рода? То есть училка это то, как к учителю женского пола относится, а к учителю мужского пола всегда будет относиться только учитель. И тебе скажу, что всякий раз,
Все,
когда ты
я создал
употреблял учитель,
иерархию.
ты создавал, да, иерархию даже на уровне своего восприятия.
Блин, ну вот в такой жестокой компании вырос. Каюсь, простите. Придется. Скажите, где извиниться, я извинюсь. Так, потому что сейчас только так. Так, хорошо. Тут мне подсказывают, что то, как я понял Фреге, это скорее правда. Тут пишут: нет, смысл не в голове у Фреге. В голове идеи, а смысл не из идей черпается. Поэтому вот, судя по всему, эти смыслы как-то автономно существуют. Ну, это уже антология Фреге. Ну, в принципе, Михаил правильно отметил, что Фреге, он по большей части посвящал себе математике, и я не уверен, что его вопросы вот такой, знаете, глубинной тонкой метафизики сильно интересовали и заботили, поэтому не беда.
Я думаю, его даже вопросы как бы прихода нацистов к власти больше интересовали, судя по, там, по этой истории известной, что он, в общем, в дневниках там симпатизировал, значит, Гитлеру, скорее всего, чем вот эти вопросы там тонкой метафизики, действительно. То
Ну
есть.
вот, как я понимаю, у них много общего с Хайдеггером. Вот, по крайней мере, в этом вопросе. Какие странные вещи объединяют людей. Так, ну и давай вот этот последний вопрос от Непола Лол. Ребята, подскажите, пожалуйста, почему знак материален? Ну, нам придется тебе 30 вопросов задать, что такое знак, что такое материален. Ну, допустим. И почему, например, слово «национальность» на втором уровне бытия, то есть является признаком признака какого признака? Ну, в общем, вопрос про эти предикаты предикатов. Не знаю, понятен вопрос, непонятен. Давай так, сначала, да, во-первых, почему знак материален, а второе, наверное, как работают предикаты предикатов. Или
Почему
это...
знак материален?
У него
То есть вопрос,
есть...
почему?
Ну, наверное, да. Я бы
Ну, то есть
ответил так...
почему что-то такое?
Я бы сказал так, допустим, материальное — это то, что имеет каузальное значение, ну, знаки имеют каузальное значение. Ну, если под знаком иметь в виду фонетические записи и прочее, то да, они как бы каузально значимы.
Ну, потому что он имеет, да, выражение какое-то, материальное в том числе.
Так, а что делать с предикатами второго порядка?
Есть, ну, это просто различие здесь, может быть, лучше всего про вот эти различия мета-языков, объектных языков и тому подобное. То есть у нас есть объектные языки, есть языки об объектных языках, есть языки о языках об объектных языках и тому подобное. Вот, соответственно, предикат предиката – это будет там какой-то уровень мета-языка. Там, эти мета-языки, в принципе, можно градить сколько угодно и создавать логику, которая объясняет нам, описывает логику, логику, которая описывает логику, которая описывает логику и тому подобное. В принципе, это как бы нормально, такое есть, и у нас есть этот… Господи, вылетел из головы, в общем, там Венский кружок, у них есть вот эти теория языковых каркасов и мета-языков, в принципе, как бы все это нормально. А там еще было что-то про национальность, это
Почему,
в
например,
вопросах
слово
было?
«национальность» на втором уровне бытия, то есть является признаком другого признака. Ну, там, наверное...
Я не очень понял, что за второй уровень бытия.
Наверное, такой пример используется. Вот у нас есть как бы свойство быть человеком, а потом у нас есть у этого свойство быть человеком определенной нации. Например, американцем или французом. И это получается свойство-свойство, и как бы человек спрашивает, а какой вот этот вот статус у этих штук?
Ну, это просто... как бы если так мыслить, но с другой стороны мы можем мыслить, что есть некоторый объект X, для которого выполняется предикат быть человеком и выполняется предикат быть немцем. И все. Ну, то есть немцем, в принципе, в данной ситуации опустить. Может быть не обязательно человек. Кот тоже может быть немцем, допустим, если он родился в Германии, у него немецкий ветеринарный паспорт.
Я думаю, даже если мы уточним, что по какой-то причине только люди могут быть немцами, это не будет для нас проблемой. То есть мы все еще можем сказать, там, вот этот X, он человек, и этот X, он немец. А, так, хорошо. И еще какой-то тут вопрос был интересный. Там пишут про Мура. Сейчас я реконструирую этот вопрос. Мур и вот анализ обыденного языка. Кстати, да, я заметил, что Мур, судя по всему, как-то не очень понятно вписывается вот в эту тусовку людей, которые заинтересованы в анализе обыденного языка, потому что туда мы точно можем вполне успешно вписать Сёрля, Остина, наверное, даже Райла. А вот Мур, он вообще вписывается? Просто про него тоже часто говорят, что вот у него там на акцент на обыденный язык и прочее.
Можно вписать, просто Мур, он другого поколения, и, наверное, здесь просто исторические причины, почему он как бы выбивается из всей этой колеи, то есть раньше немного все-таки. А так, в принципе, да, какие-то элементы у Мура можно вписать, вот про, в том числе даже из принципа этики можно взять работу и посмотреть, как он, рассуждая о этических, в общем-то, вопросах, даже метаэтических, выстраивает в том числе некоторые рассуждения о языке, там вот про... В общем-то, он рассуждает в том числе про парадокс анализа, когда натуралистическую ошибку обсуждает. То есть вот эти аргументы открытого вопроса, например, это, в общем-то, такой аргумент от философии языка, который в метаэтике применяется. И, в принципе, это анализ действительно обыденного языка, в какой-то степени можно его привязать. Аргумент открытого вопроса, допустим.
Ну, мне, кстати, еще понравилось его этот клейм про опровержение... скептицизма с правой рукой и с левой рукой, что вот у меня есть высказывание «я поднял правую руку, я это знаю», ну, значит, скептицизм ложен, потому что я знаю что-то о внешнем мире. Мне кажется, это такой заход, с одной стороны, где-то наивный, где-то забавный, но показывающий то, как на самом деле большая часть людей отвергают скептицизм, что почему обычный человек и профессиональный философ отвергает, ну, там, условно, мозги в бочке или злого демона, ну, потому что вот у меня правая рука, я ей стрим веду, и мне нормально, как бы мне вообще как бы неважно. Если я знаю, что у меня правая рука, я с помощью нее двигаю мышкой, то все, я уже что-то знаю о внешнем мире, и проблем нету. Хорошо. И еще я на один донат отвечу, он скорее просто с комментарием. Человек с ником каким-то итальянским, я не смогу это прочесть, но попробую. Science Нита, наверное, что такое. 1000 рублей задонатил на последнем стриме в том году. Это был стрим с Сергеем Левиным и Василом. Мы обсуждали книгу Слакса, посвященную введению в метафизику. И ты задонатил после. И спасибо тебе большое за косарь. Ты пишешь следующее. Ребята, считаю, вам нужно поставить минимальный донат выше. Вы достойны большего, чем 2к за целый кайфовый стрим. Благодарю. Люблю такую поддержку и вообще рад тому, что людям интересна философия, и люди готовы поддерживать философию, это благо. Поэтому этот донат я тоже отметил. Хорошо, тогда, я думаю, будем заканчивать, отправляться отдыхать, спать и все вот эти вещи делать. Сегодня мы с тобой, Михаил, получается, на второй трансляции по нашему введению в философию языка обсудили Фрейги, Рассела, поговорили об вот этих дескриптивистских теориях значения имен собственных. Вот я уже как-то даже в этот язык погружаюсь, и мне легче. И разобрали как плюсы данных теорий, так и минусы, и проблемы. Подготовили читателей к переходу в каузальную теорию значений. Вот, отослали вас читать, и следующая трансляция, когда она там уже будет по анонсам, вы отследите. Это, знаете, никогда непонятно и всегда все хаотично, поэтому просто следите за анонсами. Мы будем уже смотреть на каузальную теорию значения. Как-то так. Спасибо большое, Михаил, за участие. Очень интересно
спасибо.
Было.
Спасибо за вопросы. Пока.
Удачи. Услышимся. Всех благ. Это благо. Это был Михаил Хорт, философ. Мы сегодня обсуждали философию языка и призываем вас изучать философию языка. Не забывайте читать Фреги, Рассела, Можете почитать про языковые каркасы Карнапа, можете посмотреть лекции Джона Сёрля, достаточно интересные, я делал подборку в паблике ВКонтакте и в Телеграме. Ну и подписывайтесь на все наши ресурсы по ссылкам в описании. Там вы найдете Телеграм, ВКонтакте, ну и другие интересные платформы, в том числе платформы подкастов. Спасибо всем, кто сегодня донатил. Сегодня донатов не густо, но ничего страшного, зато контент был достаточно хороший. Все, кто задонатят постфактум, я эти донаты отмечу. Записывайтесь ко мне на консультации по философии, если вам это необходимо. Возможность у вас по ссылке в описании, узнаете подробности. И также ознакомьтесь с курсами, которые некоторые уже записаны и лежат на Boosty, а некоторые грядут, ну или в какой-то момент будут записаны. Об этом всем вы узнаете в нашем Телеграм-канале. Всех благ, успехов, удач, познания мудрости и счастья. Или что там говорят философы? Ну да, эвдемония. Всем пока, с вами был Андрей Лемон.